Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. Наша еженедельная беседа на актуальные европейские темы. На уходящей неделе одно из событий, которое привлекло наше внимание, это голосование, которое прошло в парламенте Франции и касалось вопроса о признании независимого палестинского государства. Голосование закончилось следующим образом. За эту резолюцию проголосовало 339 депутатов, против 151. Таким образом, резолюция была принята, но она не имеет законной силы, являясь лишь рекомендацией французскому правительству признать независимость палестинского государства, нынешней палестинской автономии. Дело в том, что это не первое подобного рода решение европейских стран за последние несколько месяцев. А с подобной же резолюцией были одобрены в парламентах Великобритании, Ирландии, Испании. Ну а что касается Швеции, то она и на правительственном уровне стала первой страной Европейского Союза, которая признала палестинскую автономию в качестве независимого государства. Вот вся эта накопившаяся критическая масса событий, связанных с израильско-палестинским конфликтом, с ближневосточными проблемами и отношением к ним Европы, побудила нас сегодня обсудить именно этот вопрос. Вопрос о том, как относятся европейские политики, европейское общество к проблемам ближневосточного конфликта, почему вопрос израильско-палестинских отношений снова встал на повестку дня, снова живо обсуждается и в СМИ, и в обществе, представлю своих собеседников. В Париже Семен Мирский, журналист, давно живущий во Франции, хорошо знающий ситуацию в этой стране. В Праге Эмиль Аслан Сулейманов, профессор факультета социальных наук Пражского Карлова университета, политолог-востоковед. И в Лондоне мой коллега по проекту «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин. Всем здравствуйте. Ну, тему я уже обозначил. Давайте начнем, Семен, с вас, поскольку вот самое недавнее событие произошло у вас во Франции. С чем связана, во-первых, такая поддержка, которую большинство парламентариев французских проявила палестинцам? Это с одной стороны, а с другой стороны, почему именно сейчас? Что произошло? Конфликт длится годами, и тем не менее, именно сейчас вот такое символическое решение принято парламентом Франции.
Почему именно сейчас? И ответ на этот вопрос очевиден. Потому что именно сейчас, последние недели и месяцы, увеличилось число актов террора на оккупированных Израилем территориях Самарии и Иудеи, а также в объединенном под эгидой Израиля Иерусалиме, с одной стороны, и с другой стороны, параллельно по закону качелей, увеличилось число израильских поселений, точнее даже число домов и квартир, которые с благословения израильских властей строят поселенцы на западном берегу Иордана. Что же касается голосования, о котором вы говорили, Ярослав, о голосовании в Национальном собрании Франции, состоявшемся 2 декабря, то речь идет о важном этапе, разумеется, но это не более чем этап очень долгого пути. И я напомню, уже 40 лет назад, в ноябре 1974 года, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций признала Организацию освобождения Палестины, признав за палестинцами, я цитирую, «право на суверенитет и национальную независимость». За 40 лет, прошедшие с 22 ноября 1974 года, когда тогдашний глава Организации освобождения Палестины Арафат выступил с трибуны ООН, то, что сегодня называется палестинской автономией, укрепляло свои позиции на международной арене, постепенно и очень целенаправленно тесня Израиль. Сюда относится, в частности, принятие палестинской автономии в ЮНЕСКО и та или иная степень признания со стороны более чем 130 государств.
А что касается французского правительства, то, насколько я могу судить по его реакции, в частности, реакции министра иностранных дел Лорана Фабиуса, то он сказал, что официальный Париж посмотрит, как будет развиваться сейчас ситуация, будут ли возобновлены более или менее масштабные переговоры между Израилем и палестинской стороной, и в зависимости от этого Франция примет окончательное решение признавать, не признавать Палестину. Независимость. То есть, как вы считаете, Семен, Франция тем самым сделала демарш в сторону Израиля, показав ему, что она готова пойти, в общем-то, на шаг достаточно беспрецедентный, потому что Швеция на него уже пошла, и реакция Израиля была крайне бурной и крайне негативной. Представитель Израиля в ООН, выступая в Совете Безопасности не так давно, вообще сказал, что европейские страны демонстрируют чуть-чуть завуалированное нежелание признать право Израиля на существование. Ну, насколько это адекватно, по вашему мнению, по крайней мере, в отношении позиции Франции?
Я думаю, что ваш анализ заявления Лорана Фабиуса вполне исчерпывающий. Я позволю себе процитировать в дословном переводе: признание палестинского государства является прерогативой исполнительной власти. Франция, продолжил Фабиус, признает Палестину, и это будет с ее стороны не одолжением, а правом. Конец цитаты. Что же касается более широкого контекста в перспективе признания государства Палестины, то если внимательно проследить за процессом, то бросается в глаза один факт. До конца 70-х годов прошлого столетия Франция ставила условием признания палестинского государства предварительное, подчеркиваю, предварительное подписание мирного соглашения между палестинской автономией и государством Израиль. Таков был, например, пафос выступления президента Франции Миттерана в израильском парламенте Кнессете 4 марта 1982 года. За 30 с лишним лет, прошедшие со времени выступления Миттерана в Кнессете, Франция отошла от этой позиции. То есть подписание мирного соглашения уже не является непременным условием. На вопрос, почему это произошло, это есть, по сути, Ярослав, ваш вопрос, ответить несложно. Продолжение оккупации Израилем западного берега Иордана и продолжение направленного против Израиля палестинского террора отодвинули подписание мирного договора к немыслимо дальним горизонтам. Под этим углом зрения прошедшие десятилетия стали периодом непрекращающегося и растущего нажима на Израиль при растущей изоляции еврейского государства во всем мире. И голосование, о котором мы говорим, голосование во вторник 2 декабря, это, повторяю, всего лишь этап очень долгого пути.
Кирилл, ну вот если переместиться в Великобританию, где вы находитесь, где вы живете, там тоже было аналогичное голосование, тоже совсем недавно, в октябре этого года оно состоялось, и тоже с большим перевесом подобная же резолюция была поддержана, резолюция, рекомендующая правительству официально признать палестинское государство. По вашим наблюдениям, кто в политических кругах британских и, может быть, шире европейских в первую очередь поддерживает палестинцев, и по каким причинам это происходит? Потому что долгое время, ведь если взглянуть на новейшую историю, в общем, ситуация была иной. И, по большому счету, один из крупнейших кризисов с участием непосредственно европейских стран, Франции и Великобритании, Суэцкий кризис 1956 года, он протекал так, что Франция и Великобритания были прямыми военными союзниками Израиля в его столкновении с тогдашним Египтом. По историческим меркам не такой уж огромный срок, полвека с небольшим, а все, похоже, меняется. По вашему мнению, почему и кто стоит за этими переменами?
Прежде всего, стоит изменение самого политического ландшафта в Великобритании и смена позиций главных участников политической игры в Британии, я имею в виду консерваторов, лейбористов и промежуточных, вот сейчас, я не знаю, назовите их там как угодно, да, социал-демократами или либералами и так далее, но на самом деле речь идет о том, что вообще в течение 20 века отношение к подобного рода конфликтам в западной или скажу уже, в англосаксонской среде политической сильно изменилось. Вот смотрите, как дело обстояло до, ну, скажем так, конца Второй мировой войны. На территориях, которые были так или иначе под контролем Британской империи, а в межвоенный период Палестина была подмандатной британской территорией, да, там существовали разнообразные националистические движения, как еврейские, так и арабские. И надо сказать, что британская администрация с очень большой настороженностью относилась к одним и другим. Известно, что были и террористические нападения, и вооруженные отряды, и борьба британской полиции, и спецслужб против них, и много чего было. В этой ситуации, безусловно, позицию антисепаратистской или антинационалистическую позицию занимали как раз консерваторы. И как раз правые были не только против национализма арабского, но они были против и сионистского движения, ну, скажем так, в крайних его проявлениях. После войны премьер-министром, который сделал все, чтобы Британия ушла с этой территории, так же, как и с других почти всех британских колониальных территорий, был премьер-министр от лейбористов Климент Эттли. На днях я читал очень любопытную рецензию на последнюю биографию Климента Эттли, которая вышла в Британии, а сейчас такой бум небольшой, скромный бум, начинает его вспоминать, самого незаметного премьера, который на самом деле, видимо, сделал действительно не меньше, а если не больше, чем Черчилль в истории страны в 20 веке. И в частности, среди тех достижений, которые при нем были, названо безболезненный как бы уход из колонии. Что, конечно, неправда.
Особенно, ну да, если брать Индию, большую Индию, там миллионы людей погибли, в общем-то.
Совершенно верно. Но эта безболезненность трактуется в том смысле,
для Британии безболезненно.
Для Британии безболезненно, и могло быть еще хуже. Что, кстати говоря, может быть. Но вот что интересно. Рецензент вот этой книги, а рецензия была напечатана в London Review of Books, это издание, которое традиционно придерживается левых взглядов и антиизраильских. Это очень важно. Это издание из интеллектуальных, которое занимает наиболее радикальную антиизраильскую позицию, ну, среди, скажем так, приличных. Так вот, рецензент, который тоже придерживается левых взглядов, сказал, что, ну да, конечно, безболезненно, но теперь посмотрите, намекнул он, как хорошо жила эта территория при британском колониальном владычестве, и как она, посмотрите, плохо живет сейчас.
Спорное утверждение. Тут смотря кто хорошо и кто плохо. И, в общем,
совершенно верно. Тут... В данном случае интересует не верификация его высказывания, а сам факт его, что человек леволиберальных взглядов начинает ностальгически вздыхать о чем? О британской колониальной империи. Это я к тому, что как поменялись роли в течение 20 века на британской политической арене. Когда-то правые были, ну, не поголовно, но отчасти были антисемитами. И мягкий антисемитизм всегда существовал в рядах консервативной партии.
Даже тень Бенджамина Дизраэля их от этого, так сказать, не отпугивала.
Дизраэль был наш еврей, как известно.
Да? А, вот так вот.
Ну, я очень далек от того, чтобы говорить о том, что консервативная партия была антисемитской. Да? Я говорю только о неопределенных группировках, да, или там людях внутри этой партии. Но так или иначе. И, конечно же, просионистской была, безусловно, часть лейбористского движения. Не забывайте, что сионистское движение – это же движение социалистическое.
Да, весьма и весьма левая.
Абсолютно. Что мы видим сейчас? Лейбористская партия, особенно в самых левых ее, так сказать, частях, занимает принципиально антисионистскую позицию, которая является антиизраильской, и довольно часто под этим антиизраильским скрывается антисемитизм.
Ну, об этом мы чуть позже, я думаю, поговорим более подробно, о том, где эта грань проходит и можно ли ее вообще провести сейчас.
А если мы говорим о консервативной партии, то со времени знаменитого кабинета Маргарет Тэтчер, да, где несколько министров были из этнических еврейских кругов, да, конечно, неортодоксальных, главным оплотом произраильского курса является, безусловно, консервативная партия и газета «Таймс», и даже, как это не смешно звучит, таблоиды, которые испытывают, не все, конечно, которые испытывают тяготение сейчас консервативной партии. Так что ситуация поменялась. Еще одна маленькая любопытная деталь. С какой-то точки зрения все согласны, что так или иначе палестинское государство надо признавать. Вопрос заключается в том, что там признавать, когда там два реальных государства. А вот это вопрос, который никто не может решить.
Ну, вопросов там на самом деле еще больше. И в каких границах его признавать, и как урегулировать его отношения с Израилем. В общем, это крайне сложная вещь, конечно, которую мы сейчас в деталях, наверное, в течение нашей беседы разобрать не сможем. Но вот то, что вы отметили, Кирилл, парадоксальность вот этих перемен, она действительно во многом поражает. И, конечно, ее воспринимают и там, на Ближнем Востоке, в частности, в том же Израиле. Я вот, готовясь к этой нашей беседе, наткнулся на довольно большое интервью, которое на днях дал российскому изданию «Лента.ру» спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн, выходец из бывшего Советского Союза. Когда-то он был диссидент, отказник, в конце 80-х уехал в Израиль, и сейчас там вот один из высших политических представителей этого государства. Так вот, израильская им выраженная позиция, вот такая удивленно-ироничная, такова, цитирую: «Мы уже привыкли к странным сочетаниям. На антиизраильских демонстрациях видишь леворадикальных активисток, обнявшихся с каким-нибудь исламским радикалом, который жену не выпускает из дома, а в машине сажает только на заднее сиденье. И все идут кричать про государство апартеида и долой Израиль. Но, видимо, это неотъемлемая часть современной Европы». Конец цитаты. Ну, неотъемлемая эта часть или нет, об этом мы еще поговорим, и в этом есть определенные сомнения. Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем то, как в Европе воспринимают израильско-палестинский конфликт, почему он снова стал актуальной политической темой и почему ряд европейских государств принял, по крайней мере, символические парламентские резолюции о необходимости признания палестинского государства. У Израиля тоже есть свои друзья, свои сторонники в Европе. Одно из таких государств, которое проводит очень дружественную, очень союзническую, причем неизменно, вне зависимости и правое здешнее, и левое правительство, это Чешская Республика. И вот я хотел спросить еще одного нашего собеседника, представителя Карлова университета пражского Эмиля Сулейманова, с чем вот это связано? Как раз недавно на днях закончился визит чешского премьера Богуслава Соботки и большой правительственный делегации в Израиль. Опять там была дружественная атмосфера, большие переговоры, какие-то соглашения экономические были подписаны. Но вот это постоянство Чехии, чем оно обусловлено? Это такой феномен достаточно необычный. Небольшое государство, но вот оно проводит в этом плане весьма такую ясную, четкую и отличающуюся от многих других европейских государств политику. В чем тут дело?
Ну, Чехия в этой связи действительно интересна, так как тут, насколько я понимаю, я тут живу уже 17 лет, нету антисемитизма. Судя по всему, по крайней мере, междувоенные годы он был, но все-таки, наверное, в гораздо меньшей степени, чем, скажем, в соседней Польше или в тогда еще соседней Венгрии. Так или иначе, я помню, когда в 2012 году в Чехии проходили президентские выборы, то одним из президентских кандидатов, у которого были реальные шансы выиграть выборы, Ян Фишер, у него были еврейские корни, и он не стеснялся об этом открыто говорить. И
Более того, насколько я понимаю, он практикующий иудей. Он даже практикующий иудей.
Да. И я не заметил ни одного антисемитского высказывания в чешской прессе или в форумах, в социальных сетях и так далее. Это действительно интересный феномен в европейском контексте. А если смотреть на это дело с политической точки зрения, то мне кажется, что произраильские позиции в чешской внешней политике, наверное, все-таки пустили корни при Вацлаве Гавеле, который считал себя большим другом еврейского государства. Например, и по сей день партия ТОП-09, которая себя считает преемницей мысли, политики, идеологии Вацлава Гавела, она зачастую некритически поддерживает израильскую политику в Палестине. Это партия, которая говорит о том, что она имеет христианские корни и так далее. Ну, я думаю, что на сегодняшний день произраильское направление чешской внешней политики – это, с одной стороны, дань традиции, это уже несколько десятилетий, 20 с чем-то лет, а с другой стороны, это отражение внутриполитических настроений в чешском обществе, которое, скажем, гораздо больше сочувствует израильтянам, чем арабским мусульманам, раз идет речь, допустим, о израильско-палестинском конфликте.
А в политическом плане это Чехии что-то приносит, не только в политическом, но и в экономическом? То есть я знаю, допустим, что довольно много, и этот поток увеличивается в последние годы, израильских туристов. А еще что-то можно сказать в этом соотношении?
Я думаю, что это, скорее всего, символический вопрос, потому что все-таки в Израиле не так много живет людей, которые могли бы приезжать сюда и поддерживать чешскую экономику. Это нельзя сравнить с напором туристов, скажем, из России, из Китая и так далее. Но это символический вопрос для чешской политики. Вдруг, с другой стороны, знаете, чешская внешняя политика, она не имеет каких-то основ, каких-то фундаментов, она очень нестойкая, как мы видели в последние несколько месяцев в контексте, например, вот, кризиса на Украине. Так что, наверное, это, скорее всего, дань традиции, какая-то символика, какая-то константа общественная в самом чешском обществе или во внешней политике, или в политике чешской как таковой, чем какой-то ярко выраженный, подпитанный какими-то экономическими и политическими интересами феномен.
Скажите, Семен, я теперь обращаюсь к Семену Мирскому, который участвует в нашей беседе из Парижа. Во французском политическом спектре тоже есть такое достаточно четкое разделение по вопросу отношения к ближневосточному конфликту между левыми и правыми? Или там все сложнее, не так, как в Британии, если вернуться к тому, что рассказал нам Кирилл Кобрин в ходе нашей беседы? Потому что, насколько я знаю, допустим, крайне правый французский национальный фронт, они еще при основателе этой партии Жан-Мари Ле Пене, и он лично, и его, так сказать, соратники допускали порой, ну, находящиеся на грани или за гранью фола высказывания, касающиеся и Холокоста, и Второй мировой войны, многие вещи, которые по духу своему можно было считать антисемитскими. Насколько я знаю, дочь Ле Пена, Марин, которая сейчас возглавила эту партию, она в этом плане более осторожна. Но все равно, можно ли говорить, что вот так вот, грубо говоря, французские левые за палестинцев, французские правые за Израиль, или все запутано?
Все гораздо сложнее и, бесспорно, гораздо сложнее, чем в Великобритании. Во Франции водораздел правые-левые не означает автоматически правые за Израиль, левые против. А это совершенно верно вы заметили. То, что касается основателя Национального фронта Жана Мари Ле Пена, здесь все ясно. Он, так сказать, заскорузлый, закоренелый антисемит.
Старой закваски, так сказать, да? Еще из того поколения.
Старой закваски, совершенно верно. Парашютист, в общем, ему судьбой велено быть антисемитом, и здесь нет большого простора для различных толкований. И вы же, Ярослав, справедливо заметили, что Марин Ле Пен научилась многому на ошибках папаши, и она с антисемитскими заявлениями не выступает. Если же забыть на минуту о крайне правом национальном фронте, то во Франции, как я уже сказал, все гораздо сложнее, и в числе депутатов национального собрания, проголосовавших за признание Палестины, были отнюдь не только члены Социалистической партии Франции, были и правые. Хотя среди правых, в частности, вот депутат, который выступил с наиболее такой пламенной речью против резолюции, и он считает это заявлением солидарности с государством Израиль, человек по имени Пьер Лелюш, специалист по вопросам национальной обороны, это действительно нынешняя французская оппозиция. Это правые. Просто добавлю еще один этап пути, ведущего к признанию Палестины. Я имею в виду так называемый договор Осло. Подписан он был не в Осло. В Осло просто шли секретные переговоры между представителями Израиля и тогдашней организации освобождения Палестины, которые закончились подписанием знаменитого договора в 1995 году. И уже там фигурирует фраза о праве палестинского народа на самоопределение при одновременном признании государства Израиль со стороны Палестины. А сегодня договор, подписанный, кстати, в Табе на Синайском полуострове, считай, наполовину забыт. И забыт он по причинам, о которых я уже говорил, непрекращающийся террор со стороны палестинцев, и в частности эпицентр находится, как мы знаем, в Восточном Иерусалиме, и при одновременном распространении поселений на западном берегу Иордана. Второй момент, который я не могу не оставить без реакции, это заявление Юлии Эдельштейна, о котором вы, Ярослав, говорили. Я был в Израиле, жил там и работал корреспондентом «Радио Свобода» в Иерусалиме, потом в Тель-Авиве, задолго до того, как Юрий Эдельштейн переехал из бывшего СССР в Израиль. Он может иронизировать, но в самих его словах содержится признание факта, что поддержка Палестины в мире растет не по дням, а по часам. И здесь мне приходит на ум знаменитая латинская пословица «Nec Hercules contra Plures». В свободном переводе с латыни можно сказать так: «Нет Геркулеса против множества». Добавим, против множества людей. Даже Геркулес не в силах побороть все остальное человечество. Маленький Израиль действительно Геркулес, по меньшей мере в военном, в технологическом смысле. Но Израиль не может и не должен ссориться со всем остальным миром, ибо в этой ссоре Израиль обязательно проиграет. И когда Юрий Эдельштейн допускает себе вот такие, так сказать, иронические шуточки, тем не менее он не замечает главного, что Израиль неизменно все время теряет позиции. Израиль может оказаться в полной изоляции, в полном одиночестве, а процесс размывания поддержки Израиля совершенно очевиден.
Кирилл, что скажете, вы согласны со столь драматичной оценкой, которую дал Семен? Действительно, можно говорить, по крайней мере, в том, что касается Европы, поскольку наше внимание, естественно, на Европе сосредоточено, о том, что Израиль стремительно теряет популярность. И в чем тут причина? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, и формально, и фактически Израиль занимает частично те территории, которые, согласно резолюциям ООН, международному праву, ну, скажем так, ему не принадлежат. С другой стороны, очевидны и весьма сомнительные, опять же, очень мягко говоря, методы многолетнего палестинского сопротивления этой израильской оккупации, методы террористические. То есть тут, ну, если смотреть со стороны, часто получается баш на баш, то есть человеку очень сложно составить стороннему свое мнение о том, кто более виноват, а кто менее в этом вечном кризисе. Почему в политической и в интеллектуальной европейской среде, в том числе и британской, гораздо больше людей, у которых это мнение есть, и оно абсолютно четкое? Как они мыслят? В чем тут причина?
Ну, знаете, здесь надо издалека зайти, к сожалению, потому что, конечно, проще всего было бы сказать, это так, так и так. Причин несколько, и одна из них лежит в плоскости исторической и идеологической. С момента краха коммунизма и распада Советского Союза, и за окончание Холодной войны исчезла определенность в вопросе, против кого дружить. Во время Холодной войны все было понятно, да, те, кто не с Западом, тот с условным Востоком, да, тот с Москвой, и наоборот. Сейчас ситуация очень сильно изменилась, и единственной силой, против кого можно дружить, и не так уж, кстати говоря, опасно дружить до поры до времени, и на самом деле модно дружить, если говорить об интеллектуальных кругах, это Америка. Антиамериканизм растет. И я думаю, что рост поддержки Палестины прямым образом связан с ростом антиамериканизма в современной Европе. Я не буду говорить о других регионах, потому что не знаю. Но вот то, что я наблюдаю, скажем, здесь, в Британии, то, что более-менее я могу понять, происходит в Западной Европе, не в Центральной, не в Восточной, а именно в Западной Европе, говорит как раз именно об этом. Америка начинает восприниматься как единственная великая и репрессивная в каком-то смысле империя современного мира, и она является очевидной мишенью для вот всеобщего, или, скажем так, отчасти всеобщего недовольства.
А Израиль вроде как старшего брата не любим, значит, да пусть достанется и младшему, поскольку это ближайший союзник.
Совершенно верно. Недвусмысленная позиция Соединенных Штатов в арабо-израильском конфликте и в палестинском, как бы Барак Обама не пытался смягчить и изменить ее, естественно, является главной причиной, на мой взгляд, вот такого отношения к Израилю среди, по крайней мере, современных левых Британии. Потому что, еще раз, они исторически или генеалогически, они происходят из того же абсолютно контекста, как и сионистское движение, на основании которого, собственно говоря, Израиль создан. И это левые, которые выступают против кибуцев, против социалистических экспериментов. То есть вот эта довольно странная ситуация объясняется, как мне кажется, тем, что если мы возьмем прицел чуть повыше, то мы поймем, куда на самом деле целятся эти люди. Второе обстоятельство заключается в том, что в результате миграции и в результате, так сказать, изменения этнического и религиозного состава в большинстве европейских стран значительная часть избирателей являются мусульманами, по крайней мере, здесь, в Британии. И надо прекрасно понимать, что чувства этих людей в отношении Израиля вряд ли являются уже очень дружескими. Я осторожно говорю, потому что там разные, конечно, есть. Несмотря на то, что очень осторожно относятся и к палестинцам, и к официальной палестинской автономии, особенно к организации Хамас. Это второе обстоятельство. И третье обстоятельство, как мне кажется, это... Чисто, если мы вернемся к современным левым, это отношение к Израилю как к историческому архаизму, как к тому прецеденту архаической политической культуры, которая национализм и идею избранного народа ставит выше современных мультикультурных и так далее подходов.
Что там же есть арабские граждане, их весьма много, и часто израильские политики как раз этим оперируют, говоря, что мы отнюдь не настолько четко этнонациональное государство, которым нас рисуют, в частности, европейские интеллектуалы.
Это детали, но надо сказать, что эти детали, они не очень различимы издалека. И, во-вторых, как мне кажется, израильское руководство, израильское государство не очень много уделяет времени на, ну, назовем это так, разъяснительную работу. Я думаю, что просто, говоря простым и довольно циничным языком, пиар лучше у палестинцев построен, как ни странно, чем у Израиля. Вот три обстоятельства, которые, как мне кажется, влияют на эту ситуацию.
Вот мы говорим преимущественно о Западной Европе, давайте переместим немножко ближе к востоку. Эмиль, у меня к вам сейчас вопрос. Для Центральной и Восточной Европы, для вот этой, которую когда-то, уже довольно давно, больше 10 лет назад, американский тогдашний министр обороны Дональд Рамсфельд назвал в разгар иракского кризиса новой Европой. Так вот, для этой новой Европы эти ближневосточные проблемы, они как бы дальше отстоят, чем от Западной Европы. И известно, что, допустим, масштабы иммиграции из стран Ближнего Востока в такие страны, как Польша, как та же Чехия, они понемножку растут, но они несопоставимы с тем, что можно наблюдать во Франции, в Британии, в Германии. Это все далеко от центральноевропейцев, эти проблемы? Или здесь какие-то тоже свои, что называется, зацепки, свои симпатии? Вот чешский пример мы уже разобрали, может быть, еще что-то можно сказать на эту тему есть?
Ну, я думаю, что вопрос ближневосточного конфликта в Центральной и Восточной Европе, он очень связан с проблематикой исламофобии, которая чем дальше, тем более сильно проявляется в политиках и в общественной жизни государств.
А как это выглядит? Это нагнетание вот настроений каких-то общественных?
Это выглядит так, что люди, которые имеют возможность следить за событиями в этом регионе, те информации, которые они получают, позволяют им создавать определенный образ об исламе. И это все, конечно, создается в контексте, кроме всего прочего, израильско-палестинского противостояния. Так что я думаю, что это является одним из нагнетателей, вы знаете, исламофобных настроений в Центральной и Восточной Европе. Тут вопрос в том, что у самих государств или обществ в этом регионе нету, как говорится по-английски, first-hand, с иммигрантами, непосредственного опыта с людьми из этого региона, из Ближнего Востока и так далее. Поэтому они как бы строят свою точку зрения на тех информациях, которые зачастую фильтрируются, которые приходят из этого региона. Но это какие образы? Это образы людей с калашниковыми, это образы людей, у которых какие-то лозунги непонятные в европейской среде.
Но у них же есть свои основания? У этой информации, как бы, вот тоже исламское государство, так называемая группировка, это реальность?
Да. Я не говорю, что это нереально, я говорю, что у этих людей нету как бы своего личного опыта с этой проблематикой, они получают его из средств массовой информации, это не означает, что средства массовой информации в чем-то обманывают, конечно, они, как правило, фильтруют информацию зачастую так, чтобы эта информация лучше продавалась, чтобы это было какое-то больше крови, больше насилия и так далее, да, чтобы это более такая сильная информация была с точки зрения маркетинга. С другой стороны, тут есть, конечно, вот какой-то опосредованный, наверное, опыт, который имеет Европа с иммигрантами из Ближнего Востока, вообще из мусульманских стран. Например, если мы посмотрим на опыт, скажем так, Чехии или даже Венгрии, ну, в Венгрии в меньшей степени, но, скорее всего, Чехии, то тут очень сильные исламофобные настроения. И многие люди, они указывают, например, Франции, Германии и так далее, говоря о том, что не в интересах наших государств позволять иммигрантам, возможным из Ближнего Востока, переезжать в нашу страну, потому что у нас потом могут быть проблемы с интеграцией, проблемы с радикализацией и так далее и тому подобное. Интересно то, что у людей, у которых вообще нет никакого опыта с мусульманскими меньшинствами, мусульманское меньшинство в Чехии, насколько я знаю, это несколько тысяч человек, они уже имеют определенное точное мнение о том, на как эти вопросы обстоят в Западной Европе и вообще в глобальной перспективе. Значит, тут, скорее всего, знаете, вот такие вопросы или такое понятие этих проблем, которое опосредовано. И именно вот исходя вот этих двух или трех тем, исламские или мусульманские мигранты в Западной Европе или то, что происходит на Ближнем Востоке, это зачастую проецируется на израильско-палестинский конфликт, и люди принимают сторону той или другой стороны в этом конфликте, исходя из того своего видения ситуации с проблемными мусульманами в Европе или вообще с проблемным исламом.
Да, я бы добавил к тому, что вы, Эмиль, сейчас сказали, такую интересную деталь, вернее, недавнюю новость, здешнюю чешскую. Она косвенно подтверждает вот некоторые вещи из тех, о которых вы говорили. Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец активно, как и другие члены правительства и парламента этой страны, активно обсуждают инициативу Евросоюза по возможному распределению беженцев из Сирии среди европейских стран, с тем, чтобы оно было более равномерным, чтобы как бы все поучаствовали. Ну, то есть, видимо, предполагается, решение еще не принято, что и у Чехии может быть какая-то своя квота. Так вот, господин Хованец на днях заявил, что Прага попытается сделать так, чтобы эта квота была заполнена, но не за счет сирийских беженцев, а за счет волынских чехов, то есть людей, которые проживают на Украине и среди которых, на Украине сейчас, как известно, неспокойно, хотя не на Волыне, конечно, а совсем в других регионах, среди которых возникли вот настроения уехать сейчас на родину предков, в Чехию. Вот такая своеобразная инициатива, за которой, ну, мотивы просматриваются. То есть не хотим мы здесь этих малопонятных, скажем так, сирийцев, мы лучше своих единокровных возьмем с неспокойной Украины. Я не хочу обвинять ни министра внутренних дел, ни кого-либо еще в какой-то там фобии той или иной, но несколько такая... Эта новость меня, скажем так, позабавила, и кое-что о настроениях в местном обществе она говорит. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня ближневосточный конфликт и его влияние на Европу. Почему одной из тем европейской политической повестки дня вновь стал израильско-палестинский кризис. Ну, тему фобии по отношению к представителям мусульманского меньшинства один из участников беседы уже затронул, но есть, конечно, и другая сторона медали, и о ней тоже нужно поговорить. Вот новости, совсем недавние новости из Парижа, из предместья, которое называется Кретей. Там в последние дни было совершено несколько нападений на представителей местной еврейской общины. Была изнасилована девушка, ограблен ее дом, причем нападавшие, по данным полиции, заявили своим жертвам, что мы это делаем, потому что вы евреи. И возле местной синагоги, буквально несколькими днями ранее, было совершено нападение на двух молодых людей. Они были жестоко избиты. Тоже за этим власти подозревают исламских радикалов за этой выходкой. То есть, с одной стороны, ну, страсти кипят, фобии нарастают. Как на это реагирует большая часть общества, в данном случае французского, Семен? Можно ли говорить о том, что во Франции нарастает антисемитизм, как об этом часто твердят представители израильских властей? Потому что, например, глава еврейского агентства, тоже бывший советский диссидент Натан Щаранский, заявил, что в этом году более 5000 человек, евреев, переедут из Франции в Израиль, и это самое высокое за все время, так сказать, ведения этой статистики цифра. Что происходит? Можно ли сказать, что не только пропалестинские настроения, это бога ради, это политическое убеждение, но и откровенный антисемитизм нарастает во Франции?
Несомненно, нарастает антисемитизм, и рассадником, и почти единственным источником такого радикального антисемитизма являются, конечно, наиболее политизированные радикальные круги исламских фундаменталистов. Вы привели целый ряд очень красноречивых примеров, к сказанному можно добавить, что среди приблизительно 3000 выходцев из стран Западной Европы, воюющих сегодня в Сирии, в Северном Ираке, на стороне Исламского государства, примерно треть этих людей – это выходцы из Франции. То есть молодые мусульмане, родившиеся во Франции, они уже третьего поколения, в семьях, как правило, выходцев из стран Магриба, главным образом из Алжира, которые были фанатизированы благодаря имамам, как их здесь называют, имамы ненависти во французских мечетях. И это как бы эпицентр, это рассадник антисемитизма. Здесь речь идет не столь о французском антисемитизме, если под французским подразумевать коренное население, титульное население Франции, то есть коренных французов. С одной стороны, эпифеномен массивной эмиграции из стран Арабского Востока во Францию, а заодно и перехлёст израильско-палестинского конфликта на страны Западной Европы. Напомню, что во Франции живет не менее 5 миллионов выходцев из мусульманских стран. Я хотел бы, говоря о причинах растущей изоляции Израиля, сказать два слова об анализе, который провел Кирилл Кобрин. Первое – антиамериканизм. Антиамериканизм в Западной Европе – несомненный факт. Но добавлю к сказанному, что в последние годы и особенно в последние месяцы усилился процесс отхода Белого дома от безусловной поддержки Израиля. Если внимательно следить за заявлениями Белого дома последних месяцев, то мы видим даже в случае Вашингтона, мы видим отход от такого абсолютно произраильского курса. Второй момент – это вот то, о чем я хотел бы сказать очень-очень четко. Если в Западной Европе наблюдается размывание поддержки Израиля, то здесь факт наличия в этих странах большого числа выходцев из стран Арабского Востока – это момент обоюдоострый. С одной стороны, да, верно, многие из них имеют французское, британское и так далее гражданство, и их голосование за те или иные партии в той или иной степени, несомненно, продиктовано их позицией в израильско-арабском конфликте. Но, с другой стороны, здесь наличествует, по меньшей мере во Франции, в стране, в которой я живу очень много лет и которую все-таки знаю, есть налицо исламофобские элементы. Так что считать, что если Франция, скажем, национальное собрание 2 декабря проголосовало за вот эту самую пропалестинскую резолюцию, и объяснять это наличием в этой стране определенного числа иммигрантов из стран Арабского Востока, это было бы не совсем верно, ибо, повторяю, момент этот обоюдоострый. С одной стороны, многие из них граждане и голосуют за те или иные партии во Франции, но с другой стороны, их позиции ослабляются тем, что во Франции существует, причем идущий по нарастающей, процесс отторжения значительной части мусульманского населения, и на этом фоне, только на этом фоне, можно понять беспрецедентное усиление ультраправой партии, которая называется «Национальный фронт», и о которой мы уже говорили. Я хотел бы привлечь к нашему разговору человека, который знает Израиль не понаслышке, и это его заявление имеет самое прямое отношение к теме нашего разговора. Речь идет о человеке по имени Шабтай Шавит. Шабтай Шавит, имя многим неизвестное, это человек в течение 7 лет возглавлял службу внешней разведки Израиля. Это и есть тот самый легендарный Моссад, о котором многие из нас слышали. Так вот, Шабтай Шавит комментирует участившиеся в последние дни визиты израильских деятелей, включая членов Кнессета, на Храмовую гору в Иерусалиме. Так что вот заявление Шабтая Шавита. «Я озабочен, ибо вижу, как повторяется история. Народ Израиля мчится, как слепой, по туннелю времени. Обратно, в период восстания Бар-Кохбы против Римской империи. Последствием этого противостояния стали примерно 100 лет национального существования на земле Израиля, за которыми последовали 2000 лет галута, то есть изгнания, рассеяния. Конец цитаты из статьи бывшего шефа Моссада Шабтая Шавита в израильской газете «Гаарец», датированной 21 ноября этого года. Статья заглавлена «Слепота, глупость, причина для беспокойства». Слепотой и глупостью, как вы понимаете, Шабтай Шавит считает планы ультраправых израильтян установить контроль над Храмовой горой в Иерусалиме, на которой находится мечеть Аль-Акса. Вот свидетельство человека, который живет не в Париже и не в Лондоне.
Да, но поскольку мы говорим сегодня о Европе и о том, как она воспринимает и как на нее влияют ближневосточные события, то я хотел бы остановиться на таком вопросе. Как мы уже обсудили, как вы, Семен, подробно рассказали, Эмиль говорил, с другой стороны, о настроениях как исламофобских, так и антисемитских, которые проявляются и иногда трагическим, преступным образом проявляются в европейских странах. Не приведет ли эта ситуация к тому, что каким-то опосредованным образом, в том числе израильско-палестинский конфликт, приведет к радикализации европейской политики и к тому, что из политической позиции, из убеждений по отношению к некоему все-таки важному, но внешнему для Европы конфликту, произрастет перетекание вот откровенных фобий и откровенных экстремистских настроений по отношению либо к исламской общине, либо к еврейской общине в той или иной стране. И в результате этого это сыграет на руку только силам, может быть, даже и таким, по сравнению с которыми Национальный фронт или там, скажем, партия независимости Соединенного Королевства, если брать Британию, покажутся очень респектабельными и приличными людьми. Кирилл, вы считаете, что такая опасность существует, или мы еще далеки от столь мрачной картины?
Ну, опасность существует всегда, и я абсолютно согласен с тем, что говорил Семен Мирский. Конечно, очень важную роль играет политика самого Израиля, и, к сожалению, не всегда эта политика, скажем, мягко соотносится, ну, скажем так, со здравым смыслом. Потому что та комбинация международной поддержки Израиля, которая сложилась в послевоенный период, и которая во многом была, между прочим, следствием холодной войны, она изменилась в последние десятилетия, но, тем не менее, она остается прочной, да, и мы уже это обсуждали, но в любой момент эта ситуация может измениться, и она может измениться прежде всего потому, что в антиизраильских настроениях, как мы сейчас это тоже обсуждали, замечены уже люди, которые весьма далеки от национализма, от религиозного экстремизма, а скорее наоборот. Вот это опасно. Второе обстоятельство, связанное с этим, я думаю, что, конечно, рост вообще экстремизма и национализма, экстремизма не в том смысле, как это используют российские чиновники, да, он действительно характерен для современного мира, но пока все-таки, так или иначе, западного мира, он находится, ну, скажем так, ad margin, да, он находится на краях этого мира, он еще не угрожает его основам. Значит, речь идет о том, насколько правящий класс, правящая элита Франции, Великобритании, Германии и других стран Запада, я не говорю про Соединенные Штаты, предложат обществу какую-то обновленную повестку дня, которая не то что отвлечет трудящихся от национализма и радикализма, да, а действительно направит эту энергию недовольства, которая, безусловно, существует в современном западноевропейском мире, в другое конструктивное, скажем так, русло. И вот эта ситуация, она чрезвычайно важна. Иными словами, не еще одна идеология вместо той, которая уже себя исчерпала, а вместо идеологии реальная повестка дня. Экономическая, политическая, социальная, культурная и так далее, и так далее, и так далее. Вот это может как раз действительно подорвать основы этого радикализма. Мы только что обсуждали рост вот такого рода настроений среди мусульманского населения в европейских странах, но мы должны сказать четко и очевидно, и прямо, что, ну, вообще-то 99% мусульманского населения стран Европы никакие не радикалы, и они не приехали в большинстве своем куда-то жить, знаете, год, два, три, четыре года тому назад. Это люди в нескольких, или там, в одном, в двух, в трех поколениях живут в этих странах. Они являются точно такой же частью этих стран, как и этих обществ, как и все остальные. Поэтому речь идет о повестке дня для всех, а не только для тех, кого считают избранными. И вот с этой точки зрения очень любопытен негативный пример. Пример того, как общество многонациональное, многоконфессиональное, неловкой, мягко говоря, неловкой политикой современного руководства начинает постепенно разрушаться. Я говорю, естественно, о том, что происходит сейчас в России. А вот мы сейчас обсуждаем эту ситуацию, да, после выступления Владимира Путина с традиционным посланием, где он в связи с темой нашего разговора сравнил Крым с храмовой горой.
О да, это была яркая метафора.
Ну, во-первых, это, конечно, чудовищная ошибка, да, и это чудовищная политическая ошибка, не говоря уже о религиозной и так далее, потому что это звучит оскорбительно, как вы понимаете, прекрасно для...
Это крайняя безграмотность его спичрайтеров, конечно.
Абсолютно. Но еще при этом они как-то забыли, а Семен Мирский сейчас упомянул об этом, что на храмовой горе находится не только святыня иудеев, религии.
Нет, но... нет, он сказал на самом деле об обоих, для иудеев и мусульман он сказал.
Совершенно верно, но он-то имел в виду только один народ и одну религию.
Да, в этом смысле да, конечно.
А он является президентом многонационального и многоэтнического государства. Вот это очень характерный антипример того, как в обществе, где никакого на самом деле серьезного национализма или, я не знаю, там религиозного недоверия или там ненависти и так далее, на самом деле нет, как власти искусственно вызывают эту ситуацию. Вот западные страны и западные политические элиты должны внимательно смотреть на все это, и это очень удобно. Просто вот, ну, не надо так делать, и все будет хорошо.
Эмиль, ну а вам я задам, видимо, последний в рамках нашей сегодняшней беседы вопрос. Немножко с другой стороны, если посмотреть на ситуацию. Ну а Европа, европейские страны как таковые, они еще способны играть какую-то роль, ну, хотелось бы, конечно, позитивную в том, что происходит на Востоке, на Ближнем Востоке, или... только символические жесты, те или иные парламентские резолюции, те или иные заявления политиков, и, в общем-то, ни на что больше у Европы нет ни сил, ни возможностей в этом регионе. Как вы считаете?
Ну, Европы как внешнеполитического актера не существует. Тут почти три десятка членских государств и очень много самых разных интересов. Поэтому, не имея консенсуса в вопросах внешней политики, иногда даже в базовых вопросах внешней политики, Европейская Уния, скорее всего, будет и в дальнейшем ограничиваться, скорее, символическими жестами, резолюциями и так далее. Но в то же время определенную роль в ближневосточной политике могут играть ключевые государства Европы, как Франция, Великобритания, возможно, со временем Германия.
Ну что же, на этом мы подошли к концу нашей беседы в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода». Я напомню, что сегодня мы обсуждали израильско-палестинский конфликт и то, как его воспринимают в Европе на политическом и на общественном уровне, и множество разного рода общественных явлений, к сожалению, в первую очередь негативных, которые связаны с преломлением этого конфликта и ближневосточных событий в массовом европейском общественном сознании. В беседе участвовали журналист, многолетний житель Франции, Парижа, корреспондент Радио Свобода Семен Мирский, политолог-востоковед, сотрудник факультета социальных наук Пражского Карлова университета Эмиль Аслан Сулейманов и мой коллега по проекту «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. В конце напомню, что свобода.орг – это то место, где в рубрике «Мир» можно найти наши материалы, материалы проекта «Европа», в том числе и наши еженедельные подкасты. Ну а на этом прощаюсь на неделю. Всего хорошего всем нашим слушателям.